Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Снова вторник, начало седьмого. Револьвер сделал, барабан револьвера сделал очередной оборот. И мы снова говорим про энергетику. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности и проректор финансового университета. Напомню, контакты для нашего с вами общения. Пишите смс по телефону +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер собака говорит МСК. Ну и для желающих позвонить нам в прямой эфир телефон 8 495 7373 948. Ну, на самом деле, последние наши несколько передач мы довольно активно говорили про Украину, про транзит. Еще раз скажу, что эти темы меня, прежде всего, волнуют не в контексте того, что на Украине происходит, а исключительно, исключительно потому, что Украина является государством, через которое мы продолжаем транзитировать газ, продавать этот газ в Европе. И, соответственно, возникает вопрос, что нас ждет с нашим экспортом в начале следующего года. Не хотел особо подробно эту тему обсуждать, но сегодня очень много новостей, сегодня, вчера, поэтому очень коротко постараюсь такие свои комментарии дать. Путин общался с Зеленским по телефону накануне встречи в нормандском формате, который ожидается уже 9 декабря. Сегодня Путин принимал министра энергетики Новака и главу «Газпрома» Миллера. И как раз обсуждали они не только подготовку к зиме, но и украинскую тематику. Что хорошего? Хорошее то, что пока стороны все-таки окончательно не заявили о том, что потеряли любую надежду на договороспособность, на продление отношений, и потому что такое тоже может быть, когда, скажем, Россия скажет, что ну, мы уже не ждем от Украины никакого движения навстречу и переходим к плану Б, готовимся к прекращению договорных отношений с 10 утра 1 января 2020 года, когда закончится наш транзитный договор. Вот пока этого нет, стороны разговаривают друг с другом, президенты наши общаются, обсуждается дата очередной встречи в Брюсселе в трехстороннем формате. Какие плохие новости? Плохие новости в том, что пока никакого, все-таки такого реального прорыва нет. Россия настаивает на своем принципиальном условии. Это отказ от выплат по решению Стокгольмского арбитража. Украина сделала на этой неделе такое, может быть, в чем-то оригинальное предложение. Она сказала, что готова взять эту выплату не деньгами, а газом, то есть в натуре, натуральным продуктом. Ну, с одной стороны, вроде бы какая-то новация, но с другой стороны, все равно Украина не отказывается от того, чтобы Россия заплатила по решению Стокгольмского арбитража, неважно, деньгами или природным газом. Ну, кстати, то, что Украина говорит про возможность получения российского газа официально, ну что... Сейчас официально Украина российский газ якобы не покупает, а берет его в Европе. Ну, хотя много раз мы говорили, что это тот же российский газ, но все равно официально он оформляется как европейский. А теперь Украина говорит о том, что она готова брать российский газ, потому что Порошенко отказ от российского газа называл своей главной заслугой, что больше мы от страшной России никакого газа не получаем. Теперь Украина уже возвращается к этой теме. До этого министр энергетики Новый Ожель говорил, что мы готовы заключить с Россией новый договор. Правда, тут же сказал, что только главное, чтобы не «Газпром» был поставщиком, хотя в России трубопроводные поставки только «Газпром» осуществляет для того, чтобы не было ненужной страновой, для страны конкуренции и снижения цен на экспорт. Вот сейчас новое уже такое допущение, что мы можем взять у «Газпрома» этот газ, но получается вот в счет оплату, то есть бесплатно вот за тот старый долг. Пока Россия не отреагировала на эту идею, но значит, что мы пока, собственно, не согласны с этой идеей и по-прежнему настаиваем на то, чтобы Украина нам этот долг, от этого долга отказалась в обмен на продолжение каких-то контрактных отношений. То есть пока здесь никакого судьбоносного прорыва не реализовано. Ну, еще наверняка мы к украинскому сюжету вернемся и ближе к Новому году поговорим поподробнее, я думаю, вот насколько вообще возможна жизнь без Украины. Возможно, жизнь без Украины. Имеется в виду, естественно, жизнь с точки зрения газового транзита. Соответственно, вот напоминают, что Украина говорила, что не будет покупать газ у агрессора. Ну, вот она говорит, что она не покупает, а готова взять в счет оплаты долга. Ну, поэтому короткая, это просто короткая ремарка относительно того, что произошло на украинском фронте. То есть хорошо, что мы еще не разошлись уже готовиться к газовой войне, потому что я вообще противник таких лобовых конфликтов. Они все равно генерируют определенные риски. Но плохо пока то, что никакой вот внятной модели отношений мы не видим. У нас уже, знаете, такие рубрики вырисовываются в рамках нашего общения. Одна из них, я бы сказал, по мотивам наших прошлых передач. Вот в прошлый раз мы от Украины перешли к Белоруссии, и очень много было мне комментариев, смс-ок, там, сообщений различных, где большая часть радиослушателей... Я, собственно, напомню, говорил о том, что Россия все-таки нравится, не нравится, но оказывает существенную субсидию белорусской экономике через поставки энергоносителей. Это касается и стоимости газа, это касается и так называемой перетаможки 8 миллионов тонн нефти. То есть, по большому счету, мы берем таможенные пошлины за этот объем и отдаем Белоруссии вот в рамках нашей такой дружеской помощи. И очень много было сообщений на тему, вот, что это все и правильно, и нужно, это наши политические союзники, братья. Ну, такая достаточно распространенная точка зрения, я ее более 20 лет слышу, что мы должны активно помогать нашим постсоветским партнерам, а то мы вообще останемся без друзей. Можем остаться без друзей. Вот когда вы мне начали доказывать, что Белоруссия наш политический партнер, и мы должны ей помогать, я на этой неделе такой интересный сюжет обнаружил. Он, с одной стороны, не касается нефтегаза, но, еще раз повторяю, он касается наших отношений с Белоруссией. А они тоже, естественно, связаны с нефтью и газом, потому что, как я уже сказал, мы все равно субсидии эти энергетические предоставляем. Лукашенко заявил о том, что Белоруссия покупает очень дорого оружие в России, то есть не только недоволен газовыми ценами, но и ценами на оружие, и тут же сказал, что вот это безобразие, что вот мы платим там колоссальные цены, а ведь мы прикрываем границу и так далее. Но потом выяснилось, что на самом деле Белоруссия платит за оружие наше вполне себе умеренные цены, то есть получает существенные скидки, но хотела бы вообще за вот эту услугу по предоставлению, как кажется, политической помощи получать это оружие бесплатно. При этом выяснилось, что в свое время Россия предлагала Беларуси разместить военную базу на ее территории, на что получила довольно серьезный и жесткий отказ. То есть Беларусь сказала, что нет, никаких военных баз нам не нужно. И также вот интересно, специалисты в области вооружений напомнили, что во время конфликта в Донецкой области на Донбассе Беларусь поставляла Киеву автомобили и даже другие вооружения, в том числе и совместные противотанковые ракеты. Вот к вопросу, дорогие друзья, о том, вот как же все-таки выглядит эта политическая помощь. То есть мы предоставляем Белоруссии дешевые углеводороды, а Белоруссия поставляет на Украину автомобили, оружие, которое используется в том числе и во время конфликта на Донбассе. Или использовались раньше. Будем надеяться, что там все-таки в более мирную фазу этот процесс перейдет. И в Донецк, в нормандском формате все это будет закрепляться. Вот, вот, понимаете, такая как бы ситуация. Вы мне доказываете, что надо помогать нашим друзьям и соседям, а выясняется, что наши друзья и соседи совершенно не воспринимают там, это как какие-то возникающие обязательства у них перед нами. И когда мне говорят, что ну вот же Соединенные Штаты, Соединенные Штаты очень четко понимают свои экономические интересы и прагматичные интересы, и оружие поставляют не бесплатно, естественно. То есть все это является очень хорошим бизнесом. А что касается военных баз, то мы знаем, что за военные базы приходится платить зачастую самим Соединенным Штатам, которые расценивают эти военные базы как услугу по политическому прикрытию. У нас, видите, все наоборот. Значит, тут напоминают мне, что нефтепроводы и газопроводы построили коммунисты. Ну, видимо, имеется в виду, что многие из них были построены в советское время. Не спорю с этим. Более того, даже вот мы с моим заместителем Алексеем Гривачевым написали книжку, которая вот сейчас выйдет, «Большая газовая игра». Как раз мы рассказываем про последние 50 лет наших газовых отношений с Европейским Союзом и подробно рассказываем про политические интриги, связанные со строительством газопроводов в Европу, про первые контракты, ну, собственно, и вот про Уренгой, Помары, Ужгород. Та труба, которая прошла через территорию Украины, тоже там все сюжеты эти рассказываем. Кому интересно, можете прочитать как раз вот про отношения наши газовые в эпоху коммунистов, как вы пишете. Это действительно очень любопытно, как все-таки вот в тот период, когда Советский Союз и Западная Европа были очевидными политическими противниками, удалось выйти на заключение первых сделок и построить вот эти газопроводы гигантские, в том числе и те трубы, которые идут через Украину, несмотря на колоссальное, кстати, политическое сопротивление тех же Соединенных Штатов, которые очень активно и тогда вставляли палки в колеса. Ну, по-прежнему мне тут продолжают писать на тему все-таки, что надо помогать братьям. Вот, все равно это нужно делать, иначе все кончится плохо. Ну, опять же, вот просто разъясните мне, в чем тогда как бы обязательства или братские какие-то. Ну, тоже, но если не обязательства, то, ну, все равно со стороны Беларуси, я имею в виду, какие-то отношения братские, если за все у нас просят скидку, через Белоруссию завозят там санкционные продукты, переклеивают этикетки и так далее, и так далее. То есть много примеров, как Беларусь на этом активно зарабатывает. Ну, в общем, с одной стороны, молодцы, если есть возможность, почему бы и нет, но вот эта логика, что мы должны помогать активно братьям, она, мне кажется, ну, не всегда работает. Мне кажется, у нас пока как-то не получается зарабатывать на наших политических отношениях с соседями. И здесь, я думаю, есть над чем подумать. Ну, про то, что там мы сейчас пользуемся, пишут, инфраструктурой Советского Союза, с одной стороны, да. С другой стороны, конечно, говорить о том, что все, вот как вы пишете, нефтепроводы и газопроводы построили коммунисты, это, конечно, уже не так. Могу только напомнить последние газовые стройки, Северный поток-1, две нитки, запущен в 2011 году. Турецкий поток, кстати, завершено заполнение газом турецкого потока. Скоро состоится официальное открытие. В начале, самом декабря, вот уже через неделю, состоится открытие первого нашего газопровода в Китай, проект «Силы Сибири». Ну и, собственно, остается менее 150 километров построить по Балтийскому морю «Северный поток-2». Вот, обвиняют меня в том, что я оскорбляю великий советский народ. Не совсем я понимаю, где я его оскорбляю. Наоборот, даже вот, уважаемый господин Космополит, под таким ником тут много мне сообщений вываливается на тему замечательного Советского Союза. В тот раз, кстати, я свое отношение высказывал к Советскому Союзу более критическое, а сегодня я, наоборот, согласился с тем, что действительно трубы строились. Это, правда, не отменяет других аспектов жизни в Советском Союзе. Но, ладно, мы так в сторону совсем-совсем уйдем. Ну вот, кстати, некоторые меня поддерживают в моем прагматизме с точки зрения отношений с постсоветским пространством. Пишут, что вот белорусы такие же куркули, как и украинцы, салом делиться не будут. Ну и дальше там некоторые советы даются уже в адрес белорусов, которые в России проживают. Не буду их цитировать. Пишут, что про Северный поток я рано говорю. Соединенные Штаты включились. Но Соединенные Штаты особенно и не выключались, как я уже сказал, последние 60 лет. Они в этом процессе активно участвуют. Но, честно говоря, я не вижу сейчас ни одной возможности остановить строительство или достройку Северного потока-2, потому что если и хотели эту стройку заморозить, нужно было раньше применять санкции. Остался очень небольшой участок. То есть финансовые санкции уже не сработают. Деньги, необходимые для достройки, уже давно собраны. То есть здесь «Газпрому» не нужно будет даже искать какие-то альтернативы. Строительство «Северного потока-2» осуществляет семейная компания, компания «Allseas». Компания прекрасно осознавала те политические риски, которые могут быть связаны с данным проектом. Но при этом она же строила и «Турецкий поток», и, собственно, строила и «Северный поток-2». При этом у нее нет американских акционеров. У нее есть бизнес в Соединенных Штатах, она ведет ряд проектов в Мексиканском заливе, но хитрость в том, что скорее компания Allseas нужна Соединенным Штатам, уж извините за пафос, потому что там особых альтернатив нет. Имеется в виду, что некем заменить эту компанию с точки зрения тех задач, которые стоят в Мексиканском заливе. Можно, конечно, их изгнать из Мексиканского залива, но тогда те проекты, подрядчиком на которых является эта компания, они реализованы просто не будут. Поэтому уверен, что даже если против компании Allseas введут санкции, этот проект не остановит. Поэтому думаю, что не рано. И вот, собственно, отвечаю как раз на предположение, что произойдет, если Соединенные Штаты вмешаются. Напомню, что Соединенные Штаты, но едва ли не там, каждую неделю обещают введение санкций против Северного потока, адских санкций, суперсанкций. Посмотрите, уже больше года обещания сыплются, что санкции точно будут введены, и они будут ужасными. И на этой неделе, кстати, тоже были очередные заявления на тему, что мы Северный поток достроить не дадим, что это политический проект там, и так далее. Ну вот мой прогноз заключается в том, что Северный поток-2 будет достроен в начале, скорее всего, следующего года. И санкции, я думаю, даже не введут, потому что какой смысл вводить санкции, если они не приведут к остановке проектов? Кстати, знаменитые рейгановские санкции были введены во время строительства газопровода через Украину, вот по иронии судьбы, но они были отменены достаточно быстро и не помешали строительству газопроводов из Западной Сибири в Европу. Вот эта знаменитая сделка газ-трубы. И, собственно, отменены они были, потому что труба строилась, а американские компании, кстати, теряли на этом деньги, потому что, ну, собственно, санкции ведь они не только касались нефтегазового бизнеса. В целом они привели к ухудшению экономических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а мы торговали, достаточно активно торговали, и, в общем-то, сами американские бизнесмены стали требовать того, чтобы санкции отменили. Ну и вы знаете, наверное, там видели, может быть, такие известные исторические фотографии, когда последние укладывали трубы, там писали Рейгану труба или санкциям труба. Ну, имелось в виду, что санкции не сыграли никакой роли. В общем-то, все равно данные проекты были реализованы. Тут опять продолжают мне писать на тему Соединенных Штатов и Северного потока 2. Но, опять же, я свою точку зрения высказал. Тут опять такие традиционные вопросы на тему, что мы имеем с продажи ресурсов по бросовым ценам. Ну, во-первых, почему вы решили, что мы продаем нефть и газ по бросовым ценам? Во-вторых, тоже такая очень типичная точка зрения, что мы якобы ничего с этого не имеем. Но разговор, кстати, серьезный. Я на ваш вопрос попытаюсь ответить в следующей части нашей передачи. Вот насчет того, сколько нам остается, сколько нам достается. Достаточно серьезный сюжет. Обещаю с него и начать следующие полчаса. Напоминают мне, в этом получасе закончим белорусскую тему, напоминают мне про союзный договор и, соответственно, поставку энергоносителей по ценам, которые продают внутри России. Ну, во-первых, в союзном договоре такого нет, но в чем-то вы правы. У нас есть единое экономическое пространство и единое таможенное пространство. И там есть задача создания единого энергетического рынка. Это правда. Но это задача на будущее. Сейчас никаких обязательств продавать газ по внутрироссийским ценам у нас нет. Но еще раз повторяю, тем более ни в каком союзном договоре и ни в каких документах о едином экономическом пространстве не написано, например, что мы должны там порядка 800 миллионов долларов переводить просто Беларуси в виде так называемой перетаможки. Вот за эти 8 миллионов тонн нефти, о чем я уже говорил. А в ответ Беларусь обвиняет нас в том, что мы там якобы разрушили ее нефтеперерабатывающий завод. Вот эта история с дихлоретаном, которая еще с апреля длится. И вот постоянно выдвигаются какие-то финансовые претензии. Но вот про эту историю с той же перетаможкой никто не говорит. Зато Лукашенко постоянно рассказывает, что там вот идет налоговый маневр, и в результате повышаются налоговые сборы с белорусских предприятий. Кстати, это вот этот налоговый маневр, он полностью вписывается в идею единого энергетического пространства, где все, как бы, страны должны жить по единым налоговым правилам. Ну, сейчас перерыв на новости. Скоро снова встретимся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова добрый вечер. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню еще раз контакты для общения со мной. СМСки +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. И, наконец, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Посмотрел в перерыве, что вы мне, уважаемые радиослушатели, написали. Ну, вы знаете, сегодня больше солидаризовалось со мной слушателей на тему Беларуси. Тут вспоминают и польские яблоки, переклеенные под видом Беларуси. Один слушатель пишет мне про Киргизию, что и Киргизии прощают деньги, а при этом, вот по его информации, рассказывал ему сосед, как он пишет, переклеивают китайские товары, этикетки на киргизские, и поставляют в Россию. Но, собственно, я же и сказал, что, на мой взгляд, у нас в целом не совсем, на мой взгляд, эффективная политика на постсоветском пространстве. Мы вот думаем, что путем такого рода экономических субсидий, то есть вот вы, не скрою, не всех я убедил, тут пишут активно и на тему, что надо помогать. Причем, на мой взгляд, такие странные вещи вот пишут, что а что лучше, американские ценные бумаги покупать? А почему такая альтернатива странная? Либо покупать американские бонды, либо отдавать деньги Белоруссии просто так. Других вариантов, видимо, потратить деньги у вас нет. То есть какая-то дилемма, на мой взгляд, очень странная. То есть все равно настаивают многие, что надо Белоруссии все это дело уступать. Вот. Но вот некоторые пишут как раз про то, что не только Беларусь зарабатывает на этом, но и другие постсоветские страны. Еще раз говорю, я об этом и сказал, что еще было бы понятно, если бы действительно мы за это как-то вот просто приобретали какую-то политическую лояльность. Но масса из примеров того, как, собственно, та же Белоруссия показывает при первой возможности, что она готова там с удовольствием и с Западом отношения выстраивать. И вспомните, кстати, что было на Украине до 2014 года, и в чем-то, на мой взгляд, мы тоже были наивными, рассчитывая, что Украина там поменяла свое отношение к так называемой европейской интеграции. Ну, давайте пойдем дальше. Вот возвращаясь к сюжету на тему, а что нам достается с этих поставок. Ну, очень много, кстати, очень много таких сообщений постоянно на разные темы. Вот как мы только начинаем говорить про нефть и газ, обязательно кто-нибудь да напишет, а что мы с этого имеем. Вот честно, дорогие друзья, не обижайтесь, но это очень странное сообщение. Я вам просто напомню, что у нас доля только прямых налоговых таможенных сборов с нефтегазовых компаний в консолидированном бюджете страны превышает сегодня 40%. И вот это то, что мы с вами имеем. Поэтому не забывайте, что, еще раз повторяю, это только прямые налоговые таможенные сборы с нефтегазовых компаний. Нравится это вам, не нравится, но бюджет прежде всего наполняется нефтегазовыми деньгами. Мы, конечно, все время слышим про диверсификацию, про ее необходимость. В общем-то, нельзя сказать, что мы такая уж прям совсем зависящая от нефти страна, но, тем не менее, безусловно, это важный нефть и газ, важный и очень серьезный источник наполнения бюджета. Поэтому, извините, но вы в той или иной форме тоже эти деньги получаете. Но при этом, опять же, вот обещал поподробнее эту тему прокомментировать. И вы знаете, есть такая точка отсчета. Это наша следующая рубрика. А что пишут в прессе? Очень любопытную прочитал статью, которая показывает, что не только сторонники советского пути развития, ну, очевидно совершенно, что вот я просто вижу как раз люди, которые мне пишут на тему, что нам достается, они другие посты вот присылают, и видно, что они явно являются сторонниками такой социалистической экономики Советского Союза, и это частая такая точка зрения, что вот там нашу нефть добывают нехорошие нефтяные олигархи, а мы с этого ничего не получаем. Но удивительно, что не только так думают сторонники социалистической экономики, скажем так, но и прямо противоположный лагерь, назовем его либеральным, то есть как раз сторонники такого тотального рынка. И вот прочитал интервью, точнее, прошу прощения, статью такую подробную эксперта института Гайдара в Форбсе. Даже название вот, меня просто сразу шокировало. «Кто прокормит нефтяников?» Вот коллеги, те, кто пишут, что нам ничего не достается, вот видите, либеральная общественность вам здесь аккомпанирует, и даже вот по названию может показаться, что мы нефтяников все кормим. Вот меня, честно говоря, сейчас повторяю, там, это вопрос, который мы сейчас коснемся, там, на тему, сколько там, кто чего получает, и свое отношение я выскажу и к налоговым льготам, но, понимаете, все равно, вот когда мы вот так ставим вопрос, что мы кормим отрасль, но при этом эта отрасль на 40%, формирует, это, еще раз повторяю, прямые сборы, вот пишут, а где остальные 60%? Ну, это, соответственно, другие поступления, но, как вы понимаете, вот возьмите там трубную промышленность. А кто формирует спрос на трубы в России? А трубная промышленность — это металл, там, нефтегазовое машиностроение, трубная промышленность, нефтегазовый комплекс формирует спрос и на продукцию других секторов экономики, и поэтому в реальности, конечно, вклад нефтегазового комплекса гораздо больше. Ну, по ВВП там разные оценки звучат, от 12, я видел, до 20%. Но, правда, уже современные экономисты считают, что ВВП — это старый показатель, он уже ничего не отражает. А вот сборы — это то, что у нас лежит в кармане, в государственном кармане под названием бюджет. Вот тоже читаю дальше эту статью. Вот такое предложение. Нефтяная отрасль становится сегодня одной из самых легатируемых отраслей экономики. Вот понимаете, когда, вот если бы у нас были общие правила игры, там, допустим, вот все отрасли платят, там, скажем, НДС 20%, а вот нефтяные компании платят 10%. Вот это называется действительно льготы, потому что когда мы говорим, что это самая льготируемая отрасль, ну, это означает, что у нее есть какие-то колоссальные исключения из общих правил игры. Но на самом деле этого нет. Вот вспомните, две передачи назад я пытался объяснить, сколько налогов платят нефтяные компании, отталкиваясь от исследования Saudi Aramco, которая отнесла Россию в категорию стран с самым высоким уровнем налоговых изъятий у нефтяной индустрии. И поэтому, когда, опять же, мы вот пишем, что наши нефтяники — это самая льготируемая отрасль, вы должны понимать, что вот если мы возьмем традиционные проекты по добыче нефти в Западной Сибири, то уровень налоговых изъятий, вот без налоговых льготов, он уже доходит до 80%, то есть он составляет 70-80%. И вы просто поймите, что вот если... Да, действительно, я согласен с тем, что льгот отрасль получает все больше. И льготных режимов тоже очень много. Это правда. Но вы не забывайте напомнить, что именно нефтяная отрасль сегодня несет самую высокую налоговую нагрузку в целом по стране. Опять же, да, понятно, что они добывают полезные ископаемые. Хотя сегодня добывать полезные ископаемые, вы знаете, не так и просто. Именно с этим и связаны апелляции к необходимости льгот, потому что просто новую нефть добывать невыгодно. Месторождение Западной Сибири, вот тут, опять же, можете написать мне на тему советского наследия, да, безусловно, они запускались в советское время, и это не является секретом. Пишут, у нефтяников есть льготы, значит, так мы как раз вот про эти льготы и говорим. Просто когда вы пишете про льготы, не забывайте, что это льготы не на фоне общего какого-то для всех налогового режима, а это льготы для отрасли, которая сегодня испытывает самую высокую нагрузку среди всех отраслей экономики. И это достаточно там очевидный факт. Поэтому нельзя говорить о том, что... То есть вы сначала установили достаточно жесткие правила игры, особый налоговый режим, а потом, да, действительно стали где-то там воздуха добавлять, и потом говорите, ну, вы знаете, у вас тут самая льготируемая отрасль. Это не совсем так, а точнее совсем не так получается по факту. Значит, в статье такая удивительная цифра приведена, что рентабельность добычи сырой нефти в стране составляет аж 35%. Но это чудеса, это, конечно, цифра берется с потолка и не соответствует действительности. Я вовсе, поймите правильно, я вовсе не предлагаю другую картинку нарисовать. Вот сейчас там уже вижу, пишут там, а вот там, значит, обеляете олигархов, защищаете олигархов, вот пишут там, они все забрали, они олигархи в смысле. Соответственно, да, вот пишут, что нефтяники оптимизируют налоги, подгоняют сумму под усредненные значения. То есть, ну, имеется в виду, что постоянно что-то мутят с цифрами, махинируют, там, обманывают государство, а сами катаются как сыр в масле. Нефтяная индустрия, газовая индустрия — это очень сложная отрасль. Кстати, испытывающий сегодня дефицит кадров, никто сегодня, вот понимаете, вот вы пишете там на тему, что у нас забрали там всю нефть, олигархи все у нас отняли, а сами вы не хотите работать в нефтегазовой промышленности, где и все деньги, по-вашему, и сосредоточены. Пожалуйста, в отрасли есть дефицит кадров. И сегодня нефтегазовые вузы, кстати, не ломятся от потока абитуриентов, которые желают припасть вот к этому источнику денег. Тяжелая отрасль, до сих пор там используются и вахтовые методы, несмотря там, на проникновение интернета и там, на умные скважины, все равно приходится в достаточно непростых все-таки условиях эту нефть добывать, и люди это понимают. Вот. Поэтому, еще раз говорю, отрасль непростая, и отрасль достаточно жестко облагается налогами, поэтому вот не надо просто говорить о том, что все там простили и налогов не берут. Но, еще раз повторяю тоже, я не говорю о том, что там действительно все бессеребренники, нищие, компании не получают никаких прибылей. Получают, безусловно, они прибыль, и прошлый год был достаточно успешный, и цена на нефть выросла, и рубль был очень слабый, и поэтому стоимость барреля даже был период за 6 тысяч переваливал. Это очень хорошие показатели, конечно. Поэтому в этом плане я вовсе не пытаюсь изобразить из нефтяников таких несчастных и бедных. Но давайте в другую крайность тоже не впадать. Более того, я хочу сказать, что по ряду проектов, когда налоговые льготы уже действительно доходят до абсурда, я сам активно критикую, и помните, мы с вами даже обсуждали, вот скажем, арктические льготы, когда уже не просто идет обнуление налогов, а государство фактически уже начинает дотировать эти проекты. И, вот скажем, проект «Восток Ойл» предлагается взять налоговые сборы с одного проекта и перебросить их фактически на гринфилд, на новый проект. Мне это кажется странным. Вот. И ну, здесь поэтому надо в каждой истории детально разбираться, а не просто вот такими лозунгами махать. Или вот возьмем сферу газа. Тоже была новость любопытная на этой неделе, где говорилось о том, что компания «Новатэк» не получила требуемых на ее новые СПГ-проекты денег из государственного бюджета на следующие 3 года. И, возмущенный этим фактом, активно пишет письма Путину с просьбой предоставить эти ресурсы. Вот это тоже история такая очень показательная, потому что у нас сжиженный природный газ вообще не облагается экспортной пошлиной. Вот вы все спрашиваете, где наши деньги? Тут и про газ тоже пишут, что нам ничего не достается с экспорта, что неправда, потому что трубопроводные поставки облагаются минимум 30% экспортной пошлиной, поэтому сразу 30% идет в бюджет просто напрямую, как таможенная пошлина с экспорта. Поставки СПГ экспортной пошлиной не облагаются. Проект Ямал-СПГ, который реализовала компания «Новатэк», он не облагался НДПИ, соответственно, там на 12 лет было исключение с начала производства налог на добычу полезных ископаемых, там была льготная ставка по НДС, не облагался налогом на добавленную стоимость оборудование, которое поставлялось на данный проект, оно практически все было импортное. Только сейчас там начинают задуматься про импортозамещение. Государство выделило кредит из ФНБ, государство взяло на себя расходы на инфраструктуру. Вот такого рода вещи действительно у меня вызывают вопросы. Тут действительно напрямую государство берет и финансирует данные проекты. При этом нам постоянно говорят, что это необходимо сделать, потому что мировая индустрия переходит на СПГ, кругом будет один сплошной жиженый газ, и если мы сейчас вот эти государственные ресурсы не бросим на эти проекты, мы останемся в очень сложной ситуации. Или вот когда говорят нам о том, что нужно там арктическую нефть добывать без там всяких налогов, давайте обнулим налоги и даже там еще доплатим. Или вот когда, скажем, предоставляли льготу по самотлору, как обводненному проекту, там логика как раз есть, потому что действительно проект обводненный, там фактически добывают уже, можно сказать, такую нефтяную жидкость, где больше воды, чем нефти. Но, с другой стороны, остальные компании, у которых тоже в Западной Сибири достаточно обводненные проекты, это как раз результат того, что эти проекты запущены очень давно были, еще вот в любимое вами советское время, но время идет, и, естественно, коэффициент нефтеотдачи сокращаются, и, естественно, компании говорят о том, что нельзя уже в рамках прежних налоговых режимов разрабатывать, но другие компании, собственно, по вот аналогичным проектам ничего не получают. Значит, вот тут пишут, что одно дело, значит, сидеть в офисе Роснефти, а другое работать на скважине, хватит врать людям. Не совсем понял, где я вру людям. Ну, понятно, что сидеть в офисе одно, а работать на скважине другое. А, имеется в виду, наверное, что все хотят в теплом офисе работать, а нефть добывать не согласны, а, соответственно, все деньги, видимо, в офисе, а там их нет. Но на самом деле, все-таки зарплаты платят неплохие в отрасли, условия становятся лучше, но, еще раз повторяю, достаточно сложный труд, и не все к нему готовы. Вот очень много тут посыпалось эмоциональных сообщений вот на эти сюжеты, но еще раз повторю свою позицию, не надо вот такими простыми лозунгами, как такими, знаете, кнутами лупить по отрасли, говоря о том, что там сплошные льготы, сплошные исключения, нам ничего не достается, все, значит, украли всякие какие-то кровососы, и при этом, конечно, когда речь идет вот о таких очень серьезных налоговых исключениях, с этим надо разбираться, и я вот первый, кто критикует такого рода истории, когда государство достаточно активно субсидирует проекты, и не всегда понятно, в чем выигрыш. Это, да, вот, например, когда, как я уже сказал, там фактически государство платит за развитие СПГ-проектов в России, при этом рассчитываем мы выиграть СПГ-гонку, это такой серьезный вопрос, но тоже, опять же, на этой неделе было сообщение, что Катар обнаружил у себя новое газовое месторождение огромное и намерен еще больше нарастить производство СПГ. Вот если мы сравним себестоимость катарского СПГ и нашего СПГ в Арктике, то очевидно совершенно, что мы выиграть здесь ценовую конкуренцию просто не сможем. Вот, и поэтому рассчитывая на то, что если вот сейчас государство вложит огромные деньги в производство арктического СПГ, и мы за счет этого создадим стратегическое преимущество, сомневаюсь, что это произойдет, потому что в свое время Катар ввел мораторий на производство нового СПГ, рассчитывая, что и другие страны не будут слишком активно инвестировать в эту историю. Но этого не произошло. и Австралия стала достаточно активно вкладываться в СПГ, и Соединенные Штаты Америки стали этим заниматься. Вот вслед за этим и Россия пытается в эту гонку включиться. Но вот здесь как раз эффективность коммерческую стоит смотреть, насколько эти проекты оказываются рентабельными для государства. Опять же, если мы проводим вот такой объективный, разумный анализ, да, тогда давайте действительно по каждому проекту будем разбираться, вот, и какие-то решения выносить. Значит, вот пишут опять мне, значит, диктор говорит, ну я не диктор, во-первых. Ну да ладно, прямых таможенных сборов и налогов в консолидированный бюджет с нефтяных компаний 40%, а ваша власть буржуа приняла документ о сокращении таможенных пошлин, перекладывая все на плечи народа. Ну, слушайте, значит, насчет таможенных пошлин вы, мягко говоря, не правы. Почему? Потому что, как вы говорите, власть буржуа приняла несколько иное решение. Если вы про таможенные пошлины на нефть, действительно принято решение о сокращении экспортных пошлин таможенных на нефть. И даже больше, я вам скажу, принято решение об обнулении постепенном. То есть у нас экспортная пошлина на нефть должна в перспективе ближайшей составить ноль. Но это не означает того, что нефтяные компании получат какие-то гигантские привилегии. Ровно наоборот. Фокус в том, что одновременно с сокращением таможенной пошлины растет налог на добычу полезных ископаемых. То есть обнуление экспортной пошлины означает рост, аналогичный рост НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых. А фокус весь в том, что НДПИ платится со всей добываемой нефти, в том числе и с той нефти, которая перерабатывается в России, потом потребляется в России в виде бензина и других нефтепродуктов. А экспортная пошлина, как вы догадываетесь, платится только с той нефти, которая экспортируется. Все-таки больше 100 миллионов тонн мы в России в разном виде потребляем. Поэтому на самом-то деле, хоть вы пишете, что отмена таможенной пошлины — это перекладывание все на плечи народа, вот такой любимый тоже тезис, который я постоянно встречаю вот в наших смс-ках и телеграммах, в реальности речь-то идет о том, что как раз за счет вот этого так называемого налогового маневра, означающего перераспределение экспортной пошлины в пользу роста НДПИ, сбор это как раз с нефтяных компаний только увеличиваются. Да, поэтому в реальности, на самом деле, постоянно сборы общие с нефтегазовых компаний растут, и вот этот налоговый маневр, его главный результат как раз и заключается в том, что суммарные сборы с нефтяных компаний увеличиваются. Ну, завершаем свою передачу. Призываю вас все-таки не впадать в крайности. Сегодня очень много было таких вот комментариев именно крайних и, на мой взгляд, не всегда аргументированных. Давайте все-таки разбираться совсем детальнее и серьезнее, а не вот, навешивать ярлыки и не предлагать очень таких простых суждений, типа там олигархи все украли, нам ничего не достается, значит, нефтяники ничего не платят, а буржуа обнулили таможенную пошлину. На этом все. До новых встреч. До свидания. Теперь новости.